они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». Всех с новым трудовым годом. И с вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сразу напомню контакты для обратной связи. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Наиболее популярный в последнее время способ общения с нами — Telegram, говорит МСК бот. Ну и, наконец, Twitter, собака, говорит МСК. Ну что ж, надеюсь, вы соскучились по нашим передачам. Вот уже идут поздравления и меня с Новым годом. Еще раз всех приветствую. Первая передача про энергетику в рамках проекта «Револьвер» в наступившем году. Ну, собственно, событий очень много. Пока вы отдыхали, некоторые работали, в том числе и вице-премьер Новак, который проводил переговоры в рамках ОПЕК+. Переговоры оказались непростыми, но довольно любопытными. Поэтому давайте начнем с любимой темы нефтяных цен. Тем более, что они нас в начале года радуют. Рост более чем на 10%, во многом вызванный как раз результатами сделки ОПЕК+. Там есть свои подводные камни, которые не новы, и мы с вами о них говорили в 2020 году, но как раз хороший повод сейчас вспомнить и о них тоже. Ну, давайте с хорошего. Кто не знает, собственно, в результате переговоров, которые затянулись на несколько дней, России удалось добиться довольно позитивного, на первый взгляд, решения. Почему? Потому что ее квота на февраль и на март была увеличена на 65 тысяч баррелей в сутки. Ну, еще к нам присоседился, так скажем, Казахстан и тоже сумел 10 тысяч баррелей себе в сутки выторговать. Ну, официальное объяснение заключается в особом климате России, ну, поэтому я и сказал про Казахстан. Ну, собственно, север Казахстана тоже не самое теплое место, прямо скажем, на планете. Ну, и, в общем, официально было объяснено всем наблюдающим, что из-за особых климатических условий России ей зимой нужны дополнительные объемы. Ну, правда, видите, тут и март попал с такой уже, ну, все-таки март тоже месяц не самый теплый, безусловно, но, тем не менее, соответственно, остальные участники оставили свои квоты на прежнем уровне, а Саудовская Аравия даже взяла на себя вот, собственно, вот то дополнительное производство нефти, которое мы осуществим с Казахстаном, она, соответственно, будет закрывать за счет своей квоты. И, ну, собственно, получится, что она фактически нам с Казахстаном подарила возможность экспорта вот этих 75 тысяч баррелей в сутки на двоих и будет закрывать, собственно, за счет своей квоты. Вице-премьер Новак назвал это подарком, ну и в западной прессе тоже такой термин звучал. И вроде все выглядит действительно так позитивно и неплохо. Почему? Потому что весной прошлого года, наоборот, саудиты выходили с ультиматумом. И все это закончилось ценовой войной, и через месяц мы вернулись в сделку на очень жестких условиях. Теперь вроде как мы выступили с неким ультиматумом, и саудиты согласились с ним. И даже за счет своей квоты закрыли вот наши требования. Но это здорово, и мы видим определенный рост цен, который произошел в силу этого события, потому что так уже нервозно было, там переговоры затягивались, 10% уже с лишним прибавили цены, бренд за 56 сегодня перевалил. В общем-то, неплохая ситуация. Так уже потихонечку к 60 может подобраться, что уже, конечно, гораздо лучше, чем 40-45. Но при этом, конечно, есть определенные риски. Они связаны с тем, что, ну, очевидно совершенно, что саудиты просто так подарков делать не будут. Вот. И в этом плане важно понимать логику их действий. А логика их действий заключается в том, что сейчас саудитам гораздо важнее сохранить сделку. Почему? Потому что, несмотря на новые квоты российские, все равно мы довольно жестко ограничены по добыче. Ну, кто не знает, цифры итоговые, они уже подведены примерно. Собственно, как я и предполагал, 8,6% у нас падение добычи. Новак у Путина называл цифру 8,4. Ну, последние цифры ЦДУ ТЭК дают 8,6 цифры падения по добыче. Это, конечно, очень круто. Это, конечно, очень круто. Мы понимаем там всю специфику года, но, в общем-то, мы такого, конечно, обвала, причем добровольного, то есть это не просто там, как было в начале 90-х, связано там и с ценами, и с развалом страны, то есть мы сами ограничили себя на такую довольно серьезную цифру. И что еще печальнее, это цифра падающего экспорта. Падение экспорта по году составляет 12,7% нефтяного экспорта. Это тоже очень серьезная цифра. Собственно, в чем стратегия саудитов? Стратегия саудитов заключается в том, чтобы затянуть нас в длительное сокращение добычи, а самое главное, и экспорта. И когда начнется восстановление спроса, и сделка станет более гибкой, вот тут саудиты спокойно откроют свои краны. У саудитов действительно ситуация в этом плане очень выгодная с точки зрения увеличения добычи. Они это могут сделать буквально там за несколько недель. Вот. Да даже по большому счету речь идет там про срок там порядка недели, там 10 дней. А вот как мы будем выходить из этой сделки, это все очень тревожная история, тем более, что наше правительство продолжает, наше руководство продолжает нам рассказывать про некую такую новую философию добычную. Идея заключается в том, что давайте вообще мы не будем реанимировать добычу на старых месторождениях. То есть вот благодаря сделке мы сократили добычу на старых обводненных месторождениях. Поволжье, Юг, Западная Сибирь в том числе, Урал. Там, вот, скажем, компания «Роснефть» в конце года продекларировала готовность просто там продать на рынке примерно 10% своей добычи. Вот месторождения, которые сегодня дают ей примерно 10% добычи. Она их считает неэффективными, тем более Минфин, введя новый налоговый режим, он тоже фактически очень-очень красиво, вот эта идея вписалась в налоговую логику Минфина. А что говорит Минфин? А мы просто льготы убираем со старых ненужных, обводненных мистеров. Зачем? Зачем там льготы? Давайте их бросим. А чем заменим? О, новой прекрасной нефтью в Арктике. Сразу возникает вопрос. Вы себестоимость считали? Ну, так примерно считали. Она сейчас выше в полтора раза примерно, чем нефть стоит на рынке. Ну, ничего страшного. Зато новые рабочие места, технологии. Меня вот эта, конечно, идея немножко смущает. Но, тем не менее, пока вот конъюнктурно мы на коне, у нас новая квота, и, соответственно, за счет этого новые цены. Вот на коне ли мы окажемся через год, это вопрос серьезный. Или там через, ну, не год, допустим, даже на такой более средний период, 2-5 лет, вот когда эффект этого сокращения, самый главный эффект новой налоговой политики, вот этой идеи там, а зачем нам старая нефть, а давайте новой нефтью займемся. Вот здесь будет больно, возможно. Ну, пока, еще раз говорю, давайте наслаждаться относительно высокими ценами, вот, будем надеяться, что я окажусь пессимистом. Ну, вот, собственно, идут, я повнимательнее в перерыве прочитаю сообщения и прореагирую, чтобы так вот не отвлекаться, но вот коротко вижу, что тут про Минфин пишут уже веселые вещи различные, ну, про саудитов, собственно, тоже пишут, если надо, саудиты, правда, через букву «З» написано, но, наверное, опечатались. Зальют Европу дешевой и более качественной, чем наша нефть. Ну, это вопрос, кстати, не в качестве. Почему? Потому что, на самом деле, европейские заводы, тут тоже есть хитрость, они исторически были подогнаны, так скажем, под тяжелые сорта нефти. В этом плане тут важно не качество даже нефти, а то, какой выход нефтепродуктов каждый НПЗ получает, перерабатывает тот или иной сорт. Вот на что он настроен. Вот важна корзина выхода. Но в том-то и тонкость, что в длительной перспективе, когда саудиты предлагают тем же европейцам нефть со скидкой, они начинают перестраивать корзину выхода. И даже вопрос не в том, что саудовская нефть, там, Arabian Light, она лучше, чем Urals. Вопрос в том, что если завод, там, условно европейский, перестроит корзину выхода с Urals там, на саудовские сорта или на американские сорта, тоже легкие сланцевые сорта, вот тут будут проблемы у нас. Теперь про цены на газ. Тоже очень интересная история. Тут вообще фантастика, и новости, конечно, для нас, как для экспортеров, очень хорошие. Но эти новости очень показательны. Почему? Потому что они показательны с точки зрения восприятия текущей ситуации и с точки зрения качества прогнозирования. Потому что весь прошлый год мы слышали про новую реальность, про то, что цены никогда никуда не вернутся, что все, общее такое было место, прошел период потребления углеводородов, все, цены рухнули, коронавирус убил углеводороды. Ну и в России тоже звучали остроумные голоса на тему, что давайте, значит, с этим завязывать, будем срочно строить ветряные станции и новую энергетику. Ну, вот, собственно, все поменялось очень быстро на рынке. Ну, конечно, можно сказать, что да, вот вы знаете, уникальная погодная ситуация. Прежде всего, в Азии. В Азии ударили морозы. Посмотрите, кому интересно, очень интересные фотографии, скажем, из Южной Кореи, которая оказалась абсолютно не готова к такому холоду. И, соответственно, вообще, ну, так исторически рынок газа сформировался, что в Азии всегда цены были выше. Это и с точки зрения там, привязки в Японии к нефтяной корзине. Ну, а потом, когда спот стал развиваться, все равно ситуация такова, что Азия формирует сейчас, конечно, основной спрос на газ. Ну и, соответственно, ценник там выше. А вот в начале 2020 года возникла уникальная ситуация, когда цена в Азии фактически была сопоставима с Европой. Почему, собственно, Европа испытала такой активный приток сжиженного газа? Потому что премия азиатская исчезла, и логистически оказалось более выгодно везти газ в Европу. И вот сейчас премия эта вернулась и еще как. То есть азиатские рынки просто ставят рекорд за рекордом. Цена если перевести на 1000 кубов, там просто вот на глазах пробивало там потолки, $700 за 1000 кубов, $800 за 1000 кубов, сейчас уже $1000 за 1000 кубов. Конечно, все, у кого есть сжиженный газ, бросили старушку Европу еще в декабре и отправили свои карго в сторону азиатских стран. Очень серьезная зима не только в Южной Корее, но и в Китае, в Японии. Тут можно поехидствовать на тему глобального потепления, но, может быть, если будет время, мы еще поехидничаем в конце нашей передачи. На этот счет там есть другой сюжет, очень любопытный. И, собственно, кстати, в Европе тоже, в общем-то, не жарко. Вы, наверное, знаете, там снегопады в Испании, в Мадриде отменяют футбольные матчи из-за снега. В этом плане зима нас, как продавцов углеводородов, радует, потому что две теплых зимы было подряд, вот эта зима пока наши ожидания оправдывает. Наш товар востребован, и я думаю, что первый квартал 2021 года по газу будет существенно более оптимистичным, нежели 2020 год. Год проблемный. Собственно, никто этого и не скрывает, но вот на что я все-таки обратил бы внимание, не только на цифры декабря, января, я бы обратил внимание на трактовку этой ситуации в течение 2020 года. Мне кажется, это очень важно. Почему? Потому что, когда идут новости со знаком минус, очень часто нам говорят: вот, началось, это тренд, это длительная история, это начало катастрофы. Ну, вот как я уже сказал, там случай с нефтяными ценами. Цены упали, спрос упал. Тут же, начинаю читать, конец нефти, пик пройден, никогда мир не будет прежним, никогда мы не будем уже летать на керосине, ездить на бензине, все забудьте. То же самое про газ. Я читал в 2020 году, когда действительно у нас началось сокращение трубопроводных поставок в Европу. И там у нас, ну, многие радиослушатели тоже вот мне писали, я помню, про даже вот про рынок Турции, я помню, там очень эмоционально много, когда были новости, что мы теряем рынок Турции. Действительно, у нас экспорт сильно сократился по первому, второму кварталу, и многие радиослушатели мне радостно писали там: давайте комментируйте провал на рынке Турции, зачем мы строили турецкий поток. Но вот ситуация, даже возьмем ту же Турцию, упомянутую мною, в четвертом квартале все поменялось, радикально поменялось. Изменилась картина газовая в Европе. Да, в том числе из-за ситуации в Азии. Начались холода, как я уже сказал. Пошли вверх цены в Азии. СПГ с европейского рынка моментально был переброшен в Азию. А, собственно, это и есть так называемый спотовый рынок. Где-то цена выросла, все бросили туда. Вы рассчитывали на поставки, а их нет. Потому что нет свободных возможностей на поставку СПГ. В этом плане можно там долго обвинять Россию в монополизме газовых поставок, но свою роль гарантирующего поставщика на газовом рынке Европы мы выполняем, потому что вот возникла такая ситуация, даже не то, что там экстренный холодов в Европе, но вот в Азии холода, ушел туда газ. Кто будет в Европу поставлять? Мы будем поставлять. Ну, собственно, мы, конечно, это с удовольствием делаем, потому что, естественно, эти поставки оплачиваются и приносят нам деньги. Но так вы тоже зафиксируйте цифры, потому что, когда, скажем, в первой половине 2020 года экспорт в Турцию падал, и там ехидные эксперты и слушающих люди говорили, ну все там, провал, катастрофа. Ну так вы зафиксируйте итог, скажем, 2020 года. Вот интересная вообще ситуация, скажем, поставки в Турцию по итогам в 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом. Ну там действительно фантастически получился четвертый квартал. Турция закупила в четвертом квартале более 7 миллиардов кубов. И вот эти 7 миллиардов кубов развернули полностью картину 2020 года вот с точки зрения Турции, например. И вот когда там, я просто помню, меня там летом, осенью спрашивали, я там пытался объяснить. Вот сейчас с точки зрения 2020 года можно уже цифирью, там не просто прогнозами, а цифирью сказать, там, скажем, зачем строили турецкий поток, спрашивают. Вот смотрите, если взять 2020 год, то заполнение турецкого потока, а также голубого потока, турецкого потока первой нитки, нитки, которая для Турции предназначена, вторая нитка предназначена для стран Болгария, Сербия, Венгрия. Мы об этом во второй половине передачи поговорим, потому что там тоже громкое событие состоялось. Открыли, наконец, Балканский поток, газопровод через Болгарию в Сербию. Ну, по сути, до Венгрии уже дошли. Отдельно стоит об этом поговорить. Но вот если мы возьмем первую нитку турецкого потока для Турции, если мы возьмем голубой поток, первый трансчерноморский газопровод из России в Турцию, вот его заполняемость по 2020 году, их заполняемость по 2020 году превысила 90%. Вот к вопросу, там, зачем мы это построили, потому что часто вот, люди берут какой-то кусок, там, щупают кусок слона, да, и делают выводы глобальные. Да, действительно, поставки падали в начале, все, турецкий поток не нужен, зря построили, здесь теряем, рынок теряем. Никто там не смотрит, например, какой был уровень заполнения того же ТАНАПа в первый год его работы. Вот. Что будет с ТАПом, кстати, в 2021 году? Вот сейчас газопровод запустили. Конечно, рынок конкурентный. Конечно, есть и Катар, и Соединенные Штаты. Конечно, используются и политические инструменты давления. Против нас идет серьезная игра. Это ясно. Но это не означает, что мы в этой игре обязательно будем побеждены. У нас тоже есть аргументы, и в этом плане, собственно, конец года, начало 2021 года, они скорее для нас позитивны. Хотя, конечно, если в целом подвести итоги 2020 года по экспорту газа, да, они, конечно, окажутся по сравнению с 2019 годом не совсем там позитивными. Почему? Потому что по 2019 году у нас экспорт был практически 200 миллиардов, там немножко не хватило до этой красивой цифры, которую мы в 2018 году преодолели, там 199,2 был экспорт дальнего зарубежья. По прошлому году в итоге «Газпром» зафиксировал цифру 179,3, но это в дальнее зарубежье, еще надо вычесть отсюда экспорт в Китай, который начался в 2020 году. Тоже очень много споров там на тему силы Сибири, там, нужно, не нужно. Ну, собственно, тоже такая там была точка зрения, что контракт не будет выполняться, Китай газ не будет брать. Ну, по итогам по 2020 году там что произошло? Мы инфраструктуру свою подготовили, а Китай на своей территории до конца инфраструктуру не ввел. Отсюда и было проседание серьезное в начале года. Опять все поменял. Третий, четвертый в особенности квартал. Там суточные были очень серьезные цифры. Ну, в итоге 4,1 миллиарда поставки в Китай трубопроводные были по 2020 году. По контракту минимальный уровень был 4,25. Но можно сказать, что чуток не дотянули. Но контракта по принципу take-or-pay заключен, поэтому он на первый год был на 5 миллиардов, соответственно, Китай мог на 25% сократить поставки. Не добрал чуть-чуть газа, будет платить «Газпрому» штраф, то есть в этом плане «Газпром» все равно в накладе в данном случае не останется. Так что в целом год 2020 оказался непростым, и вот итоги, собственно, 2020 года это подтверждают, но тем не менее уже в начале 2021 года, да и в конце 2020 года ситуация стала исправляться. Ну что ж, сейчас прервемся на новости, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. И, собственно, начнем как раз с ваших сообщений. СМС пишите на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер собака говорит МСК. Ну, слушал новости с вами вместе. Заплакал даже футболист на аукционе. Реализовал те самые бутсы, в которых избил арбитра. Ох, согласитесь, что про нефть и газ говорить все-таки гораздо приятнее и содержательнее. Ну, очень много сегодня, на удивление, таких типичных мифов. СМС-мифы такие, или мифы в СМС, или стереотипы такие. Ну, прям как-то их сегодня там много. Вот я, видимо, рассказывал про экспорт газа, и мне тут пишут, сколько можно экспортировать газ. Вот даже такие красивые СМСы. Вот процитирую. Распродажа углеводородов в холодной России все равно, что распродажа зимой крестьянинам дров, нужных для отопления избы. Дорогие друзья, если бы нам не хватало дров, и мы бы их продавали, а сами бы сидели и мерзли на морозе, это одна история. Я понимаю, сейчас там начнут писать там на тему газификации. Вы знаете, что мы этой теме тоже много внимания уделяем. И я, собственно, обещал следить за тем, что и как происходит. Ну, по крайней мере, в 2020 году наша власть обещала резко ускорить этот процесс. И в том числе заняться, наконец, газификацией сельской местности активно. Но все-таки говорить о том, что мы сидим без отопление, а все углеводороды бросили на Запад, ну, как-то, честно говоря, это, мягко говоря, такое сильное преувеличение. Или вот еще, да, кстати, тут тоже все углеводороды за бугор, сами переходим на дрова. Что-то вот опять какая-то дровяная тема, дорогие радиослушатели, пошла у вас. Ну, видимо, как-то это новогодний период навевает там костер, дрова. Да, ну некоторые ваши СМС даже читать не очень прилично. Вот давайте из более адекватных. Меняем наш газ на их бумажки, на которые потом у них закупаем товары. А когда у нас закончится дешевый газ? Знак вопроса. Ну, во-первых, газа у нас много, но не в этом дело. Так скажите спасибо, что хотя бы газ меняем на товар, раз, собственно, нужные вам товары не можем производить, потому что если вы думаете, что если у нас не будет газа, мы сразу начнем товары производить, вы сильно в этом заблуждаетесь. Никто, кстати, не мешает производить товары. Я много раз приводил пример, что Соединенные Штаты, они опережают нас и по объему добычи газа, и по объему добычи нефти. Но никто не мешает Соединенным Штатам производить там и айфоны, и айпады, и что хочешь. Пожалуйста, делайте то же самое. Вот, но при чем тут опять вот эти стенания на тему, ах, зачем мы газ продаем, ах, зачем мы нефть продаем. Вот, и для меня вот это всегда было странным. Ну, наш постоянный радиослушатель Григорий из Санкт-Петербурга вот пишет, что у него газ подешевел на 50 рублей. С чем мы вас, Григорий, и поздравляем. Другой наш постоянный слушатель Виталий, Филях проживающий, судя по нику, всех поздравляет с Новым годом и спрашивает насчет судьбы безбилетников в рамках сделки Ирака и Нигерии. Обещали исправиться. Ну, я напомню, что вообще-то там безбилетником крупным и мы являемся, если брать не проценты, а общий объем. Вот. Но, тем не менее, в процентах, да, действительно, там Ирак. Ирак, кстати, на первом месте и по общему объему. Обещали справиться. Вот это тоже заложено в программу реализации сделки. Вот, так что здесь нарушители, собственно, вот обещали компенсировать до марта. Обещали компенсировать до марта. Вот, ну, посмотрим. Я сомневаюсь, конечно, что это произойдет. Мой тезка Константин говорит, что нефть у них не лучше, она заточена под другую продукцию. Ну, Константин, я согласен здесь. Я, если сказал лучше, наверное, некорректно сказал. Правильнее сказать легче. Легче, даже можно сказать слаще. Слаще с физической точки зрения, с точки зрения физических свойств. Ну, прежде всего, легче. Легче, действительно. Я и об этом и сказал же, когда я говорил про корзину выхода нефтепродуктов, что вопрос... Ну, просто так принято говорить, что там сернистая нефть, она, ну, в чем-то все-таки хуже по качеству, в чем-то хуже, потому что это на цене отражается. Все-таки сернистые сорта, они обычно стоят дешевле, хотя были периоды, вот и не так давно, когда возникал дефицит сернистой нефти в Соединенных Штатах и в Европе, и там был период в 2020 году, когда Urals дороже Брента стоил, то есть, в принципе, и такого рода вещи бывают. Советуют выращивать вместо нефти огурцы. Ну, займитесь, если хорошо будет получаться. Собственно, почему нет? Сейчас огурцы стоят очень дорого, кстати. Один из самых дорогих овощей. Вот цена выше намного, чем даже у ряда экзотических фруктов. Так что идея хорошая. Если бы вы, уважаемые радиослушатели, вовремя вырастили огурцы, то сейчас бы вы могли их выгодно продать. Значит, спрашивают про силе Сибири. Ну, а что по силе Сибири? Перспективы хорошие, на самом деле, перспективы. Почему? Потому что перспективы Кавык-то вот спрашивают. Ну, Кавык-то будет подсоединена к Чаинде. Вот в этом плане Кавык-то дополнит добычу чаиндинскую. Собственно, рынок Китая крайне перспективный. Как там, не крути, и в этом плане сейчас Китай, собственно, завершает строительство инфраструктуры по своей территории, и я абсолютно убежден, что по 2021 году у нас будет рост поставок, в общем-то, там и комфортный по цене продукт мы предлагаем. Так что здесь я лично считаю, что по силе Сибири, перспективы нормальные. Это вот как история с турецким потоком, который похоронили по итогам первых двух кварталов 2020 года, а потом ситуация поменялась. С точки зрения рынка, это правильный продукт, он нужному клиенту, на нужного клиента рассчитан, и у него есть конкурентные преимущества по сравнению с тем же СПГ, потому что газ предлагается в районе Пекина, в центральные районы Китая, куда сжиженный газ доставлять очень дорого и логистически сложно. Но вот, собственно, здесь отладки не произошло с точки зрения, я имею в виду, нашей инфраструктуры и китайской инфраструктуры. Но некоторые вот радиослушатели сомневаются, что Китай будет платить штрафы. Ну, собственно, там, слушайте, там недобор очень большой, я думаю, что заплатят. Там, еще раз говорю, надо было 4,25 миллиарда кубов, но они 4,1 закупили там, ну, собственно, там смешные, в общем-то, вещи. Я сильно сомневаюсь, что Китай из-за такого будет какой-то скандал раздувать. Но много вопросов по Черскому. Значит, зачем Черский вернулся? Вот один даже радиослушатель спрашивает, капитан, зачем нас капитан нервирует? Вот, ну, собственно, давайте начнем, может быть, с юга, а потом перейдем на север. С юга я уже просто анонсировал обсуждение достройки, ну как, не совсем достройки, но все-таки пуска 1 января Балканского потока. Там тоже есть нюансы, о которых честно сейчас скажем. Ну а потом давайте на север обратимся и, собственно, по силе Сибири-2 тоже. Ой, прошу прощения, по Северному потоку 2 тоже поговорим. Сила Сибири-2 тоже есть проект, но это отдельная история в Китай идущая. Хорошая новость, 1 января все-таки запустили поставки в Сербию, минуя Украину, по Балканскому потоку. То есть заработала труба, Турецкий поток, напомню, он продолжается трубой через территорию Турции, дальше труба заходит в Болгарию, через Болгарию идет в Сербию. Вот сейчас у нас, получается, готова уже линейная часть этой трубы до границы с Венгрией. Вот. Дальше Венгрия, дальше мы выходим в Австрию и идем в австрийский Баумгартен и можем через Черное море поставлять газ на, например, на итальянский рынок, на рынок севера Италии, где этот газ достаточно востребован. Все-таки удалось это сделать. И теперь, как я уже сказал, газ в обход Украины поставляться будет на рынок балканских стран. Вот тут был вопрос насчет взрыва. Вот спрашивает радиослушатель Андрей. Расскажите, что за история со взрывом на газопроводе на Украине? Ну, собственно, произошел взрыв. Действительно, тут, к сожалению, удивляться нечему. Вот эта история со взрывом еще раз напоминает нам, что газопроводная система очень старая. Собственно, строились эти трубы в 80-е годы. Конечно, они требуют и особого отношения, и ремонта. На самом деле, я должен сказать, что украинские газовики много делают для того, чтобы поддержать в рабочем состоянии эту трубу. Действительно много делают, потому что, судя по износу, судя по, в общем-то, той информации, которая есть внешне относительно состояния труб, там все может и гораздо печальней закончиться. Но полностью удержать систему в рабочем состоянии, если вы не вкладываете в нее нужный объем денег, нельзя. Давно уже не было внятного аудита, и цифры мы не видели, там, да, в каком состоянии находится. Ну вот, собственно, очень часто, когда мы говорили вот про действительно такое опасение относительно состояния ГТС Украины, все время говорили, да все там это клевета, вранье, там все под контролем. Ну вот, собственно, мы видим, что не все под контролем, но это еще раз подчеркивает важность строительства обходных газопроводов, в том числе и с этой точки зрения, с точки зрения того, что просто старые трубы нужно менять, ну и, собственно, логично и маршрут поменять, чтобы и сократить расстояние, и убрать политические риски. Тут логика понятна. Что касается сербского участка, какие там есть моменты проблемные, а они есть, к сожалению. Проблемные моменты заключаются в том, что пока этот газопровод на полную мощность не выйдет. Если он рассчитан на 12 миллиардов в год поставок, то по этому году, скорее всего, выйдем на 3-4 миллиарда. Не вся инфраструктура готова, то есть линейная часть готова, труба уложена. Но там три компрессорных станции нужно построить. Две в Болгарии, одну в Сербии. И вот болгарские компрессорки вызывают опасения. Почему? Потому что нужно, соответственно, две станции ввести. И там американское оборудование должно быть установлено. И вот тут, конечно, определенная тревога есть. Колоссальное давление, конечно, будет оказано на Болгарию, оно уже оказывается. Болгария, тоже интересно, что если Греция в 2020 году увеличила потребление российского газа, то Болгария сократила. Причем газ берет как раз из Греции, с терминалов по сжижению газа. И, кстати, когда сербский премьер открывал газопровод из Болгарии в Сербию, болгарский премьер открывал газопровод из Греции в Болгарию, с радостью заявляя про диверсификацию. Но меня это не слишком удивляет с точки зрения, как бы, политической конъюнктуры. Мы помним позицию Болгарии по Южному потоку. Вот. Но, соответственно, это политический вопрос. Политический вопрос, который мы должны решать. И вопрос, кстати, к Сербии будет, потому что на Сербию тоже очень жесткое давление оказывается. И с точки зрения интеграции в Европу, и с точки зрения газа. И, между прочим, новое правительство Сербии, оно довольно так внимательно относится к советам из Соединенных Штатов и советам из Брюсселя. Заявили о начале реструктуризации компании «Сербиагаз», естественно, по европейским правилам.
начнется разделение компании, и там тоже, я думаю, придут к руководству веселые люди, которые будут говорить и про диверсификацию. Но у нас есть основной козырь – это возможность поставки газа по более дешевым ценам, чем тот же сжиженный газ. Кстати, в соседней Хорватии тоже интересная история. Хорватия в свое... Вот просто тоже такая любопытная вещь. Хорватия в свое время отказалась продлять долгосрочный договор с «Газпромом». Ей там умные люди из Вашингтона и Брюсселя объяснили, что долгосрочных договоров больше не будет в мире, что весь мир переходит на спотовые отношения, на краткосрочные контракты. Не надо заключать долгосрочные контракты. Отказалась Хорватия это делать. Потом выяснила, что альтернативного газа по тем же ценам нет просто, потому что долгосрочный договор все-таки фиксирует и ценовые вопросы, и объемы. И Хорватия столкнулась с очень серьезными проблемами. И, к там, удивлению многих, Хорватия в 2018 году заключила новый долгосрочный договор с Россией. То есть сначала Хорватия, ей сказали, что все, этого больше не будет. Все отлично, не заключаем. Потом смотрят, а газа-то нет дешевого. Побежали в «Газпром», заключили долгосрочный договор. Сейчас опять Хорватия вступила в Европейский Союз. Опять, я говорю, диверсификация, диверсификация. Пригнали плавучий терминал на остров Кырк. Очень старый проект. Там давно пытались построить завод. Не получалось. Вот теперь пригнали терминал. Будут СПГ получать. И самое смешное, что, скорее всего, там будет своповая разменная сделка, вот, и, скорее всего, с той же Украиной. Украина будет потреблять российский газ, но гордо говорит, что она берет газ с СПГ-терминала на острове Кырк. Юридически так и будет. Физически, конечно, никто газ из Хорватии гнать на Украину не будет. Вот. Ну, а Хорватия, конечно, будет российский газ продолжать. Ой, прошу прощения, потреблять, возможно, и сжиженный газ на этом терминале, но, собственно, оформлять юридически, потреблять юридически будет по-прежнему российский газ. Так что в этом плане, когда увидите сообщение, что Россия теряет рынок Хорватии, пока можете посмеяться над этим. Вот, но конкуренция, конечно, там разворачивается, идет, я вот говорю, идет и давление на Сербию, и давление на Болгарию, и заработал газопровод ТАП, который продлил поставки азербайджанского газа до Италии. Да, мы находимся на конкурентном рынке, но, как я уже сказал, наше главное конкурентное преимущество – это цена. По Сербии, например, сейчас цена, собственно, ее «Сербия-газ» озвучили на начало 2021 года – $155 за 1000 кубов. Это очень комфортные цены. Сейчас в Европе на споте цена уже там $260-270. Я думаю, скоро там и за 300 перевалит. Ну да, конечно, конъюнктурно там, да. И газа нет столько в хранилище, как в прошлой зимой. Да, понятно. Да, собственно, так на то и спот. Просто когда, понимаете, когда вы смотрите ситуацию там прошлого года, видите цены, и из этого делаете далеко идущие выводы, ну тогда и делайте из нашей ситуации. Вот опять продолжают писать, там, наш газ не на благо наших, а других стран. Ну, видимо, про цены в Сербии. Ну, так зарабатываем-то все равно мы на этом. Не бесплатно же мы этот газ отдаем. Вот Григорий напоминает, что батька плачет за 125. Ну, это отдельная история, у нас уже просто времени нет. Я бы, конечно, с удовольствием бы обсудил опять очередные вот эти слезы на тему, как дорог, по версии Лукашенко, российский газ, но, тем не менее, понимаете, когда в том году действительно конъюнктура была такой, что действительно в какие-то месяцы поставки были по более дорогой цене, чем цены в Европе, это правда. Но в этом-то году, вот сейчас, все поменялось, но он продолжает плакать. Все поменялось, но все равно много ему. И, кстати, долг закрылся, ну, из наших денег, из нашего кредита. Ну да ладно, у нас остается буквально 5 минут, а нам еще надо на север обратиться, потому что много вопросов было по, соответственно, Черскому и Северному потоку-2. Вот, как Виталий напоминает, новость Северного потока превратились в хроники передвижения академика Черского. Ну, слушайте, дорогие радиослушатели, ну, вы помните, я вам говорил, что если вы хотите все время там смотреть за каждый день за тем, где находится там академик Черский, Фортуна, заходите на трекинговые сайты, это легко сейчас сделать, и там, наблюдайте в режиме онлайн, где находится Черский. Ну, просто у нас... Вот тоже новости неправильно, мне кажется, строятся. То есть, когда Черский, скажем, действительно несколько дней назад был фактически рядом с островом Бронхольм, и все писали, что сейчас начнется стройка. Сейчас Черский уходит оттуда, все пишут, что ай-яй-яй, значит, все там опять катастрофа. Вот правильно вы, Виталий, говорите, что все новости крутятся вокруг того, где находится академик Черский. Но тут, собственно, ситуация-то какова? Nord Stream 2... AG написал датскому регулятору дату начала достройки Северного потока 2 в экономической зоне Дании. Отсюда и возникла эта история про 15 января. Ну, то есть там по правилам, соответственно, надо заранее оповестить датчан, в какой срок начнутся работы. Ну, собственно, Nord Stream 2 AG, собственно, этот срок и обозначил. В 15 января, но, опять же, есть масса вопросов, там, нужно в январе, когда, собственно, и шторма идут, и не самая благоприятная ситуация для возобновления работ, нужно ли обязательно 15 января их начинать, но, тем не менее, собственно, эту заявку обозначили, вот, и у нас, опять же, все за это схватились. То есть у нас вот либо значит, Северный поток-2 провален, либо, значит, будет завтра достроен. У нас как-то вот два варианта в прессе обычно новостей. То есть либо все провалено, либо завтра будет. Я, если вы помните, давал прогноз, что в конце, до конца 2021 года мы должны его завершить. Технически вот как раз скоро узнаем, в каком состоянии находится академик Черский. Я не знаю, в каком техническом состоянии находится это судно. Но я знаю, что оно проходило апгрейд. Я знаю, что его ставили специально на ремонт. Устанавливали сварочное оборудование. То есть 2020 год прошел не зря. Вот насколько успешными были эти работы, конечно, мы узнаем только когда... судно сможет, ну, приступит действительно к этой достройке. Будет ли это 15 января или не будет 15 января? Я предлагаю пока из этого, если даже 15 января мы не приступим к достройке Северного потока, не делать пока какой-то большой драмы, да, большой драмы. Тем более, что там есть и другие хорошие новости, скажем, там в Германии зарегистрировали вот этот экологический фонд, о котором долго там говорили, соответственно, одна из немецких земель зарегистрировала экологический фонд, который может стать посредником между Nord Stream 2 AG и немецкими компаниями, которые будут оказывать услуги этому проекту. Суть очень простая, то есть там, возьмем тоже там услугу по страхованию, то есть Северный поток 2 обратится в этот фонд, а фонд обратится к немецким компаниям. Соответственно, фонд станет такой как бы прокладкой, ну, грубо выражаясь, ну, вы понимаете, о чем я говорю, между Северным потоком-2 и немецкими компаниями. Соответственно, под санкции, получается, должен попасть этот фонд. Фонд же будет оказывать услуги Nord Stream 2 AG, но фонд является структурой, созданной немецкой землей, то есть немецкими властями. И получается, что санкции... Байден, который станет скоро, очень, буквально там через неделю, президентом Соединенных Штатов, должен будет вести уже против немецкой власти. Вот это очень-очень будет любопытно, как это все будет выглядеть. Так что давайте подождем, что будет с Северным потоком-2. Ситуация любопытная, новостей будет много. Я думаю, что мы еще не раз об этом поговорим. На этом все. Будьте здоровы и счастливы. До следующего вторника.